20 век ознаменован стремительным развитием научных достижений. Особенностью этой эпохи стало существенное расширение границ познания в микро- и макрокосмосе. Исследования в этих областях позволили людям по-новому взглянуть на окружающий мир, даже начать конструировать вещество, получать новые изотопы и осуществлять молекулярную сборку. Открываются новые небесные тела, созвездия, галактики. Летательные аппараты достигли других планет. Эксперименты ученых соперничали с изощренной фантастикой писателей. Квантовая физика заставила взглянуть на Вселенную как на сложную сеть взаимоотношений различных частей единого целого. Произошел качественный скачок в сближении современной физической картины мира с представлениями восточной философии. Особенно это проявилось в оценке соучастия сознания человечества в процессах информационно-энергетических преобразований и взаимосвязи с явлениями природы. Тоже наблюдается в социальных отношениях. Совершенствуются и ускоряются процессы приема и передачи информации. Усовершенствование средств передвижения, поиск новых источников энергии. Природные и социальные явления все сильнее показывают свою взаимозависимость. Рост человеческой цивилизации, чрезмерный прагматизм и бездуховность методов научного подхода к природе и обществу привели к болезненным, разрушительным процессам во всех сферах жизни. Войны, эпидемии, рост преступности, межнациональная рознь, экологические катастрофы, демографические напряжения – это результат игнорирования космических законов развития. Как реакция на подобные процессы распада возникают новые целостные космические картины мира. Это теология теории Тейяра де Шардена, опирающаяся на Всемирного Христа, то есть Вселенную, научное видение Вернадского о био- и ноосфере, близкое по позициям буддизму и веданте. Научная этика не выдержала испытания после открытия атомной энергии. Ужас Хиросимы остался неизгладимым в истории человечества. В искусстве, как и в науке, происходит поляризация сил. Стремление к синтезу искусств достигло высот в музыкальной драме Вагнера «Кольцо Нибелунгов». Опыт слияния живописи и музыки с проникновением в надземные сферы явил Чурлёнис, а живописи и поэзии – Максимилиан Волошин. Блестящим выразителем этих мистериальных стремлений в глубинной свободе средствами искусства, созидающим новые миры, стал Скрябин. Музыка, хоровое пение, свет, цвет, поэзия сливаются в его творчестве в грандиозное действо, вводящее нас за границы отдельных искусств, насыщая пластикой светоносных форм тонкой живой материи сознания. Ныне мы наблюдаем очередной этап борьбы хаоса с космосом, распада и созидания, цивилизации, машинерии и культуры. Космос в переводе с греческого – порядок. В наше время масштабы борьбы распада и синтеза принимают планетарный масштаб и доходят до глубинных пластов сознания. Подобный процесс вместе с великими опасностями разрушения открывает и небывалые возможности освобождения духовных синтезирующих сил. То, что происходит с миром во всех сферах, есть апокалипсис целой огромной космической эпохи. Конец старого мира и преддверие нового мира. Идет борьба за величайшие духовные ценности. Материальные войны – это выявление духовной войны. И вся задача в том, чтобы в этом мировом вихре сохранились образ человека, образ народа и образ человечества для высшей творческой жизни. Сущностным критерием упадка, барометром, предсказывающим надвигающиеся грозные перемены, является состояние культуры. Только перед лицом глобальных проблем человечество все более сильно стало чувствовать и осознавать целостность, единство, а также хрупкость этого мира. Разрушения в культуре явились показателем трагической разобщенности. Ученый Вернадский давно был в поиске разрешения вопроса об энергетической природе мысли. Он обращался за советом к восточной философии буддизма и веданты. Друг Вернадского, известный востоковед Щербацкий, писал ему, что определение, которое его интересует, соответствует индийскому понятию о карме. Это всеобщая пружина бытия. Такие мыслители, как Флоренский, Сухово-Кобылин, Бердяев, приближались к взглядам Елены Ивановны и Николая Константиновича Рерих. Культура животворит благодаря особой духовной энергии, исходящей из сердца и несущей утонченные качества синтеза. Рассудок силен логикой анализов, и в этом его вклад в построение механической цивилизации. Цивилизации временны, приходящи, культура – понятие вечное. Культура воспроизводится благодаря внутренним, неисчезающим накоплениям духа. Цивилизация держится внешним, механическими способами, поэтому входит в конфликт с более высокими явлениями, органичными по сути своей с природой. Огонь духа и созидательное мыслетворчество – основные источники культурообразующих сил человечества. «Именно культура, – писал Николай Рерих, – есть сознательное познавание, духовная утонченность и убедительность, между тем, как условные формы цивилизации зависят даже от проходящей моды. Культура, возникнув и утвердившись, уже неистребима. Просветленное сознание может дышать лишь в культуре. Культура есть прибежище, где дух человеческий находит пути к религии и ко всему просветительному и прекрасному. Древняя мудрость Индии говорит: «Мысль есть первоисточник мироздания». Великий Платон говорил, что мысли управляют миром. Культура мышления и культура мысли – это величайшая из наук. Культура выступает как объединяющее начало. В период расцвета культуры человечество особенно глубоко чувствовало свое единство. Это были времена торжества духовного начала, а духовность стремится к воссозданию утраченного сущностного единства мира, космоса, природы и человека. Через идеи единства поддерживается синтез науки и искусства, одухотворяя пути знания. Знание, в понимании Леонардо да Винчи, не только великая способность человека, но и жизненная потребность, определяющая его отношение к миру. Знание помогает раскрыть творческие силы человека. Некоторые мыслители, космисты, видели будущее состояние человечества. Циолковский говорил о лучевой форме жизни. Сухово-Кобылин мечтал о летающем человечестве, одухотворившемся до невесовой материи, то есть эфира. Он представлял будущее человечества как сверхчувственное, невидимое. Ученые говорят, что есть много данных, говорящих об особой стойкости вещественных образований, проработанных духом, например, предметов искусства. Учение живой этики говорит о всеначальной энергии, так называемой психической энергии. Ей обладает все живое в природе. Самым мощным обладателем психической энергии на планете является человек. Это его эманации зафиксированы на предметах искусства и поддерживают их стойкость во времени. В последней истории европейской культуры идея единства утрачивается. Человек все сильнее чувствует свой отрыв от мира природы и противопоставление своего маленького личного «я» и окружающей природы, забыв, что он по сути своей тоже часть ее. Человек приходит к отрицанию самого себя. В век технической машинной цивилизации он становится рабом. Им же порожденных технических монстров. Восток более последовательно несет идею единства. Великий философ, поэт, общественный деятель Свами Вивекананда постоянно стремился показать согласие между положениями древней Веданты и современными научными знаниями. Когда ученый находит во всех феноменах проявление одной и той же силы, не напоминает ли он нам о Боге, о котором говорят Упанишады, как единый огонь проникает в Вселенную и проявляется в различных формах, так и единая душа проявляется во всех душах. Однако она, сверх того, есть нечто бесконечно большее. Я – дух. Дух, который не может разрезать нож, который неуничтожим. Дух, который не горит в огне и не тонет в воде. Нерожденный и несозданный, безначальный, бесконечный, бессмертный, благословенный и вездесущий. И все беды приходят к нам потому, что мы считаем себя горстью праха. Практическая религия, а не церковная, это отождествление себя с духом. Нужно, наконец, остановиться в этом чудовищном преклонении перед телом и понять задачу человеческой жизни. Кандидат физико-математических наук, доктор геолого-минералогических наук Дмитриев из Новосибирска несколько лет назад показал нарушение глобального равновесия в природе на Земле, связанные с изъятием грунта из открытых разработок, когда миллионы тонн перемещаются с одного места на другое. В тех местах, где наблюдается это нарушение равновесия, появляются плазмоиды, огненные шарообразные образования, которые генерируются Солнцем. Это говорит о солнечно-земных связях. Говоря о Солнце, мы должны учитывать влияние на наше светило и земных факторов, и факторов других планет, галактических факторов, факторов Вселенной. При таком подходе становится понятно, что экология на Земле не может рассматриваться только как локальная земная задача, но в рамках глобального космического фактора. Одним древним мудрецом было сказано, что перо, упавшее из крыла птицы, производит гром на дальних мирах. Еще в те далекие времена люди знали о чуткости тонкой взаимосвязи всего сущего. Несказанно важна экология мысли, ведь она зачинает дела. Лучшие из людей, выдающиеся ученые, тянулись к искусству, а художники, музыканты, поэты вносили вклад в науку. Этим синтетическим натурам можно отнести Пифагора, Леонардо да Винчи, Джордано Бруно, Ломоносова, Гёте, Эйнштейна, на Востоке Авиценну, Джами аль-Фараби, Буруни, Ганди, Рабиндраната Тагора. Такие русские ученые, как Ломоносов, Ковалевская, Бородин, Чижевский, Рерих, гармонично совмещали владение искусствами и приверженность к науке. Универсальной мерой совмещения этих начал является культура. Культура вводит человека в целостное отношение с миром, помогая постоянной борьбе за восстановление в себе и вокруг целостности универсума. С помощью культуры человек, живущий в потоке истории, не растворяется в нем без остатка, но сохраняет свое индивидуальное «я», соотнося его со всеобщим «я» культуры человечества, совершенствовавшего себя в соответствии с идеалами добра и красоты. Культура – это способ организации жизненного пространства, это жизненная сила, необходимая матрица жизни общества и индивида, незаменимая в решении многих сложных проблем. Для гармоничного развития общества наука и техника должны быть вплетены в ткань культуры, но не наоборот. Высокое искусство одушевляет культуру, роднит ее проявление с красотой и гармонией космоса, насыщает ее благородными ритмами. Музыканты, художники, поэты и все настоящие деятели искусства прекрасно понимают значение гармонии и ритма. Именно гармоническое сочетание красок дает полотну красоту и ценность. Красота основана на гармонии. Без гармонии нет красоты. Искусство, красота и гармония создают высшие ценности человеческого духа. Когда говорим о красоте, не отделяем от нее гармонию, ни ритм, ибо красота выявляется через них. Будет время, когда красота войдет во все области жизни. Чистыми, светлыми, прекрасными и гармонически построенными во всех деталях станут фабрики и заводы, города и деревни. Настанет время, и красота победит мир, ибо в нем установятся гармония и ритм. Наступающая эпоха приоткрывает завесу над миром надземным. Многое станет очевидным и доступным земным чувствованием. Граница между духовным и материальным, между земным и надземным, начнут постепенно стираться. И люди еще при земной жизни будут сознательно готовить себе продолжение в мире надземном. И сама земная жизнь не будет бессмысленным обрывком, но явится сознательным творчеством, выполнением и продолжением принятого на себя задания в обеих мирах. Можно представить себе, как облагородится и ускорится эволюция. А пока что человечество занято самоистреблением. Культура в основе своей есть эволюция. Отрицая культуру, заменяя ее технократией, мы отвергаем эволюцию и нарушаем космический закон. Так будем утверждать культуру и знамя ее, знамя мира. Константин Эдуардович Циолковский писал о разумных силах Вселенной, об одухотворенной иерархии знания, о будущем лучистом человеке. В древние, дохристианские времена, в ведические времена светились русичи изнутри светом духовным. И это свечение друг друга видели, ибо жили по космическим законам, законам любви, созидания, духотворчества. Интуиция, вдохновение – основа величайших научных открытий. Сейчас основная часть ученых – закоренелые старые материалисты, погрязшие в традициях и предрассудках. Поэтому энергетическое поле научного мышления засорено отбросами. В учении живой этики были синтезированы не только последние научные достижения, но и достижения религиозной мысли. Тут синтетично соединились научная мысль Запада и религиозная философия Востока. Книги живой этики дают направление всему мышлению, указывают новые области, устанавливают новые вехи научных исследований, устремляют сознание ученых в будущее. Такой человек, живущий в предвидении будущего, уже творит его, облегчая настоящее. К сожалению, современная цивилизация отклонилась от культуры духа в сторону технократии, что повлекло всевозможные кризисы и моральное разложение общества. Но путь эволюции – духонравственное совершенствование человека, возрождение которого будет способствовать новая одухотворенная наука. Современная наука в общем плане не признает миров других измерений, высших и невидимых миров. Но передовые ученые, физики, геологи, философы, медики, математики уже изучают тонкие миры иной плотности материи, исследуют силу, свойства, качество, материальность, мысли и так далее. Связь с Высшим теперь должна произойти именно в науке, а не в религии. Мы становимся свидетелями события огромного исторического значения, сдвига сознания людей. Закладываемые зерна нового мышления прорастут в будущем и уже прорастают, что поможет выживанию основной массы людей в новых космофизических условиях, в которые устремляется вся наша Солнечная система. Уровень культуры человека будет зависеть от количества применяемых сил для служения человечеству. Этот уровень культуры человека определяет степень и его возможности по владению истиной. Поэтому сокровенная наука во всей ее полноте – удел истинно культурных людей. Служение свету осуществляется через создание лучших, совершенных форм и условий жизни, через принятие и осуществление совершенных мыслей и идей. Для этого необходимо соблюдать законы природы, то есть космические законы, осознание и применение психической энергии, равноправие мужского и женского начал. Паритет с природой включает не только экологию, но и субстанцию мысли, которая контролирует стихийные силы, не позволяет им выйти из равновесия и соединиться с хаосом. Осознание и применение психической энергии способно сдерживать хаос, уравновешивать стихии и ассимилировать новые космические энергии, входящие в наши сферы. Психическая энергия, как и всякая энергия, требует умелого обращения. Для использования энергии воды строятся плотины. Сперва воду надо собрать, а потом использовать ее силу. Сперва психическую энергию надо накопить, а потом применить в действии. Психическая энергия или агни накапливается медленно. Способов много. Одним из основных будет все же удерживание равновесия. Качество равновесия многогранно: и спокойствие, и сдержанность, и молчаливость, и бесстрашие, и многие другие свойства входят в него. Только разновесие или распущенность, или боязнь, или суетливость, или раздражение ему неведомы. Так, если агни хотим накопить, будем упорны в утверждении и удержании соответствующих качеств. На равновесии начал мужского и женского существует, творит и развивается весь космос. Это два полюса единого разума, духа, и нарушение гармонии между ними приводит ко всем тяжким последствиям, которые мы сейчас переживаем. Психическая энергия может бесконечно утончаться и тем самым проникать в самые сокровенные процессы. Ради чего мы хотим познать действительность, жизнь и ее законы, познать себя? Ради свободы. Суть всякой свободы сводится к освобождению от невежества. Поэтому тот, кто хочет освободиться от невежества, тот обязательно придет к синтетическому мышлению, красоте. Через чувства и мышление красота воздействует и на вещество физического тела, совершенствуя его в частотном диапазоне. Только создавая новое знание, человек заслуживает звания ученого. Точно так же наука имеет место лишь там, где идет процесс создания нового знания. Наука – это не застывший свод знаний, а развивающийся организм по добыче нового. Заметим, что между сферами науки и искусства нет резкой непроходимой грани. Если главным атрибутом искусства является красота, то в науке она порой имеет решающее значение. В математике, физике и так далее. Гармоничное решение определенной задачи доставляет истинное эстетическое наслаждение. Причем красота, как правило, становится синонимом истины в науке. О науке говорится во всех книгах учения живой этики. В книге «Община» – это один из разделов учения живой этики – говорится: «У нас лишь космический научный подход. Конечно, он неизмеримо шире современной науки, ибо включает весь предшествующий опыт развития человеческой цивилизации, как на Западе, так и на Востоке, и знания, еще недоступные современной науке». Выступая против бездуховности современной машинной цивилизации, учение живой этики не отрицает достижений техники. Правильно думаете, что без достижений техники невозможна община. Каждая община нуждается в технических приспособлениях, и нашу общину нельзя мыслить без упрощения жизни. Нужна явленная возможность применять достижения науки, иначе мы обратимся в обоюдную тягость. Ныне науке даются возможности космических путей постижения мира, и ответственность ее велика. Не на разрушение, на созидание должна служить она человеку, ибо ее цель – стать светочем жизни. «Утверждаю, – говорит учитель, – синтетическое научное понимание сущности жизненных явлений приведет человечество к объединению всезнании, ныне разделенных невежеством и отрицанием двух великих миров – незримого и зримого мира. Отрицание несомненного будет тогда столь же младенческим и нелепым, как отрицание гамма- и альфа-лучей и всех прочих открытий современной науки. Наука, лишенная духовности, не имеет будущего. Так можно сказать ученым, что книги, лишенные духа психической энергии и огня космического, не могут дать ту науку, которую нужно дать человечеству. В книгах учения живой этики содержится много ценных указаний о фотографировании аур, о чтении мыслей с точки зрения передачи токов, об изменении веса человека при различных мыслях, о химизме планетных лучей, о магнитных токах, как каналов межпланетных коммуникаций, о влиянии солнечной активности на земные процессы и на человека. Они могут составить программу для научных изысканий как сегодняшнего, так и завтрашнего дня. Николай Рерих предупреждает против легкомысленного отношения к научным экспериментам с тонкими энергиями. Он нацеливает на необходимость серьезного, долговременного изучения. Наступило время установления ценности находимых лучей и энергии. Предстоят долговременные сознательные опыты над воздействием и последствиями радия и всей той мощи, которая незримо напитывает и нагнетает атмосферу планеты. Без отрицания, в упорном познании нужно предпринять лабораторный опыт именно многолетних изучений. Там же будет изучаться и психическая энергия, светоносность и мысль, жизнедатели и жизнехранители, огромное целебное и творческое поле, и в самой длительности опытов отразится безбоязненность перед беспредельностью. Мир будущий, мир высший грядет в доспехи лучей лабораторных. Именно лаборатории укажут на преимущество высшей энергии. И не только установят превосходство психической энергии человека над всеми до сих пор неизвестными, но будет уявлена наглядная разница в качестве ее. Таким образом, значение духовности будет установлено в полной мере. Познание высших законов подчинит технику духу. И отсюда утвердится познание высших целей, которое поведет к преобразованию всей материальной природы. Преобразованная природа, преображенный дух народа подскажут новые, лучшие формы усвоения жизни. Правильно думать, что весь проявленный космос материален. Все сущее, то есть все имеющее бытие, материально. Но материю надо понять широко. Беспредельность во всем, а также и в градациях и утончении видов материи. Материя люцида, материя матрикс и все виды фахата уводят сознание в беспредельность утончения явлений материальной шкалы. Наука давно уже углубилась в область невидимого глазу и расширила пределы материи и материальных явлений. Она пойдет еще дальше, ибо пути развития ее бесконечны. И научно докажет экспериментальным путем существование более тонких видов материи и энергии и тех образований, существование более тонких видов энергии, которые они могут вливаться. Будут сделаны снимки невидимых излучений магнита, металлов, растений, животных и человека. Светящиеся рыбы – не чудо. Не чудо и излучение человеческого организма. Знают, что мозг – это биохимическая электробатарея. Отсюда недалеко не только до признания возможности его излучений, но и до фотографирования их на особо чувствительные пленки. Затем будет запечатлена на экране и мысль. В школах будущего будут учиться мыслить четко и ясно, проверяя отчетливость и точность мысленных форм на особых экранах, тут же в классах на глазах у всех. Много чудес готовит наука для человека. Только эти чудеса из мира сверхчувственного и потустороннего будут сведены на землю, облечены в доступные зримости формы и ограничены рамками точных законов управления, точных законов явления различных видов тончайшей материи. Научно будет доказано и продемонстрировано на аппаратах явление мысли и тех образов и форм, которые может она принимать. Увидят сияние, распространяемое вокруг головы человека, напряженно работающего мозгом. Убедятся, что электромагнитные волны особого порядка может излучать мозг, что эти волны, подобно радиоволнам, могут передаваться на расстояние и улавливаться не только другим человеком, но даже особо чувствительными аппаратами. Доказав реальное существование мысли, наука пойдет дальше и установит путем электронного фотоаппарата наличие и существование тонкого тела и возможность пребывания в нем человеческого сознания после оставления им своего тела физического, как при жизни в нем, так и после так называемой смерти. Граница между видимым и невидимым миром, которая частично уже перейдена наукой, будет стерта совсем. Произойдет объединение двух миров. Явления духовного порядка, которые столь же материальны, как и явления физические, но на высшей шкале, вольются в орбиту материального мира и утратят свою нематериальность и потусторонность. Все станет по эту сторону жизни, и воистину будет попрана смерть. Эта важная задача выпала на долю науки, ибо религия в решении этих вопросов не преуспела. Говорят, чудо, чудес нет. нет ничего из существующей реальности, что входило бы в рамки закона и не обнималось бы им. Невежественно думать, что необъятность Вселенной и бесконечность материи и ее уявление можно ограничить человеческим пониманием от сегодня. Беспредельность во всем, а также и в нашем понимании строения космоса и бесконечности уявлений великого неизвестного материи, из которой он состоит, свойства и виды которой только частично открыты современной наукой. Человечество идет к новым, великим научным открытиям, долженствующим затмить собою все, что достигнуто до сих пор. Людям предстоит пережить великую революцию в науке, которая поставит на твердый фундамент научного обоснования чудеснейшие свойства вновь открываемых видов материи и энергии. Велико будущее и свет впереди. Мысль материальна, видения материальны, материален мир тонкий, материальные миры высшие и даже огненный мир, и это надо понять. Недопустимо далее невидимому глазу реальность относить в область сверхъестественного и потустороннего. Сверхъестественного и потустороннего ничего нет. Есть изученное и постигнутое человеком, и неизученное, и еще не постигнутое им. Все можно доказать научно, если сознание расширено достаточно и готово. Ныне достижимо все, ибо настал век великих достижений. Завеса космических тайн поднимается человеком. Ее поднимает наука. Каждый человек – художник. Каждый творит неумирающие образы красоты или безобразия, постоянно рождающиеся в его мозгу. Можно ужаснуться, если увидеть, чем наполняют двуногие сферы земные вокруг планеты. Можно представить себе, чем, какими отбросами заполнена планетная аура за все время существования человечества. Можно уничтожить внешнюю форму, но что уничтожит мерзкую мысль? Переустройство, идущее в мире, разрушает многие тонкие построения мысли, выкристаллизовавшиеся веками. Но наполнения, поступающие от людей низкого и нечистого мышления, велики. Предстоит гигантский труд очищения атмосферы Земли. Нужна кооперация всех. Она невозможна при современном состоянии сознания. Потому упорно проталкиваем ведущие идеи нового века. Это кооперация всех и всего, и во всем. То есть мировое сосуществование и притом дружественное, свобода, высокое мировое значение искусства и новые формы общественной жизни. Учителя человечества обращаются к нам. Конец биржам, спекуляциям, колониализму и войнам. Новую этику жизни даем. Поднимая и возвышая сознание. Все это встречает ярое сопротивление тьмы, и борьба планетарна. Но хозяина нет, и тьма без головы, хотя оставшиеся иерофанты зла еще очень сильны. Неумолимо, непреложно, неуклонно терпит поражение тьма, ибо обречена, но победа достается с великим трудом. Следует очень ценить тех, кто, часто, не зная цели конечной, твердо и упорно борется на стороне эволюции, то есть сил света. И не слова, но дела определяют место каждого в стане света или тьмы. Перемешано все, и миллионы двуногих, считающие себя сторонниками света, служат злу, ибо идут против эволюции. И никакие внешние отличия, убеждения или названия, или принадлежность тому или иному движению не имеет значения, если человек идет против требований эволюции. Кто с эволюцией, тот с нами. Кто против, тот против нас и против света. Великая страна взяла на себя тяжкую миссию спасения планеты и человечества от уничтожения. Заслуга ее велика, жертвы неисчислимы и трудность необычайна, но ей победа во всем и ей помощь наша. Она утвердит на земле явление нового мира. Если рассматривать заветы великих учителей человечества в свете учения живой этики и достижений науки новой эпохи, то можно понять их совсем по-иному. Сказано было: «Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершенен есть». Или еще: «Вы – боги». В притче о блудном сыне было объяснено, что человек, вернувшийся к отцу своему после долгих странствий земной жизни, получает от отца лучшее, что тот имеет. Также указано, что наследником всего, что имеет отец, является сын. «Сынами Божиими наречетесь», — говорится далее. И все это было непонято, и все это было искажено невежественными толкованиями церковников. Отбрасывая их, увидим, что атрибуты Божества – это есть отражение Высшего, что есть в человеке. Образ Божества зависел от той высоты, которой достигал человек. Будучи в потенциале Духа своего сам Богом, он Бога внутри проектировал, вовне, и качества, которыми обладал в скрытом виде, переносил на высшее, что могли создать его ум и воображение. Бог всемогущ, вездесущ и всевидящ. Быть совершенным, как Отец ваш Небесный совершенен есть, значит обладать всеми этими и прочими качествами Бога. Носителем этих качеств в их потенциале является сам человек. Он может достичь их в той или иной степени в процессе эволюции жизни. Он их уже достиг в степени малой, еще очень далекой от совершенства. Будучи сыном космоса и наследником космических сокровищ, предназначенных ему от начала времен, он неуклонно идет к этой цели. Французская революция – противовес невежественному наследию средневекового церковного мракобесия и изуверства, противопоставила идею разума как ведущего начала и несущего человечеству свет. И ныне наука свидетельствует о замечательных достижениях человеческого ума и ведет человека к разрешению сложнейших жизненных проблем и вопросов. Не все ли равно, с какой стороны подходить к решению жизни, лишь бы направление это было правильным и вело человечество к цели? Ныне все достижимо, и все ныне возможно. И если наука преуспеет в том, в чем не преуспела религия, то цель – достижение могущества и власти над природой – достигнута будет. Ведь сказано было, что дана власть человеку над всякою плотью. И ныне утверждается эта власть над плотью, то есть над материей и над природой, наукой. В освоении космоса утверждается эта власть. В победном шествии науки является вступление человека в свои наследственные права, как сын Земли и сын Неба, как сын Божий, которым наречься ему принадлежит по праву своего первородства». Нет никакого противоречия между первоначальными, неискаженными религией, заветами великих первоучителей и положениями и достижениями истинной науки, не отрицающей безграничных возможностей новых нахождений и открытий. Нет границ могуществу человеческого разума, нет границ в сфере научных достижений и открытий, нет чудес. Ибо то, что ныне делается наукой, это уже чудеса. Чувство зрения, обоняние, осязание и так далее по природе своей беспредельны, то есть их развитию и утончению природа границ не поставила, равно как и развитию, утончению и совершенствованию человеческого ума. Все путы, все предрассудки, все ограничения в сознании людей следует снять. И эпоха грядущей свободы и света освободит человечество, всей планеты, от всех оков, которые надеты на него невежеством, тупоумием и изуверством, в каких бы формах они ни являлись. «Не имеем запретов, мысли крылья даем, — говорят учителя человечества, — освобождаем ум, сознание и дух от вековых заблуждений». И если в средние века церковники во имя своего Бога живыми сжигали людей на кострах, взрослых, стариков, женщин, детей, то позволительно спросить, каков был этот Бог, если он требовал крови? Не дьявол ли действовал через служителей своих, прикрывавшихся именами церкви? Торжеством разума и истины будет ознаменована грядущая эпоха огня – и идея Бога-человека, утверждающего в себе сияющие атрибуты Бога, будет выливаться в конкретные формы самых изумительных достижений и побед над природой и над собою. Права космического наследования своего вступает на Земле человек. И не все ли равно, в каких условиях и под какими названиями осуществляется это великое право? Отбросив внешнюю форму, увидеть сущность того, что совершается ныне. Идеи, выражающие непреложные истины жизни, бессмертны, но формы их выражения меняются одновременно с течением эволюции сознания и мысли. Это условие надо понять очень широко. Мысль остановить нельзя, равно как и убить идею. Идея слияния двух миров, идея их объединения будет утверждена в сознании человека. Это требование эволюции. Для эволюции безразлично, как это осуществится, если цель будет достигнута. Религия в этом не преуспела, но преуспеет наука, которая уверенно шагает, сама не зная того, в область незримого мира. Мракобесы и церковники будут вопить и призывать кары небесные на тех, кто помимо их осмелился взять в свои руки ключи от врат в царство знания и света. Но мир остается все тем же. Истина, строение мироздания неизменной и открытие и еще не открытые законы материи неизменными в основе своей. И все непонимание, и все противоречия, вся терминология, споры, невежество – все это остается неотъемлемым достоянием людей, не могущих вместить явление чудовищной относительности своих знаний, доступных уму человека на настоящей ступени его эволюционного развития. Необходимо понять, что пределов познания мира и законов его не существует, что в беспредельности живет человек, что даже материя в выражении тончайших своих проявлений тоже беспредельна и познана до конца во всем объеме своем и во всех выявлениях быть не может. К чему унижать материю, сводя ее к тому, что в данный момент познана вашей наукой? Она еще только стоит на пороге величайших открытий в области беспредельного познавания мира и тех элементов, из которых он состоит. Итак, наука уже признает внушение на расстоянии, то есть передачу мысли, то есть энергии. Начало положено, значит, есть к чему приложить. Энергетическое воздействие одной воли не сравнить с мощью воздействия спаянной группы или крепко объединенного коллектива. Еще мощнее энергия мысли целого народа и даже человечества, но объединенного в один монолит по линии сердца. Перед силой воздействия такой мысли не устоит даже сила стихий в планетном масштабе. Если бы удалось такое мощное объединение, то можно было бы планомерно, научно и не ограничивая возможности творить чудеса, которых нет и быть не может, ибо все подчинено определенным законам и все материально, то есть поддается изучению и анализу. Такой энергией можно было бы регулировать климат, течение подземного огня, нейтрализовать или укрощать мощь ураганов и всех прочих стихийных бедствий. После приложения коллективной энергии мысли столь широко, что много людей просто не смогут вместить, чудесен аппарат человеческого организма, и возможности его безграничны. Когда же такой аппарат, приведенный в рабочее состояние, объединяет свои энергии с другими такими же аппаратами, то становится возможным управлять жизнью планеты и процессами, происходящими на ней. Когда-то, очень давно, силою двенадцатигранника поднимались с земли огромные каменные глыбы, из которых складывались постройки. Что же можно творить мощью объединенного народа, имеющего доступ к применению силы коллективной мысли? Конечно, это проблема будущего. Та страна, которая первой пойдет к пониманию этих вопросов, будет ведущей страной. Но силы разрушения должны с планеты уйти и войны исчезнуть, иначе мощь объединенной мысленной энергии, направленная на разрушение, вызовет катастрофу, как это было в случае с Атлантидой. Пока еще люди не готовы к мирному сотрудничеству. Энергии эти им в руки давать еще рано. Но давать некоторые возможности можно стране, стоящей за мир, на защите его. Дать много опасно, ибо враги, ненавидя и проклиная, все же начнут подражать. Но так как энергии их направлены будут на разрушение, то вреда не избежать, а он может быть очень значителен. Надо, чтобы объединение миллионов сердец было бы полнострунным и гармонично созвучным, чтобы как сердце единое бились сердца всех, входящих в этот гигантский круг объединенных сознаний. И тогда можно творить этой силою то, чего в настоящее время даже невозможно представить. Возможности будут даны, но не прежде, чем войны исчезнут. Создателям и строителям новой жизни будет дано, но не разрушителям темным, все еще позорящим планету. «Наши лучи, — говорят учителя человечества, — над новой страной, над Родиной вашей, великое будущее ей предстоит, и наши энергии с нею». Учитель Света говорит, одной из главных задач бывшего хозяина Земли, лже-Люцифера, сатаны, было сокращение сознания людей до минимума. На психическом плане его господство могло утвердиться лишь при этом условии. Всякое расширение сознания было прямой угрозой его владычеству, ибо рост сознания не мирится с ограничениями и устремляется в своей вечной неудовлетворенности за пределы земли. Потому верные слуги сатаны яростно боролись против науки и ополчались на явление эволюции, в чем бы оно ни проявлялось. Они даже стремились утвердить землю как центр вселенной со всеми светилами, якобы вращающимися вокруг нее, чтобы уверить земного человека в том, что ему стремиться некуда и незачем. Все искажения великих обликов, обликов великих учителей света и их идей имеют за собою руку умолителя, руку сатаны, опиравшегося на косность и невежество масс, им же порожденные. С одной стороны, инертность и плотность материи, сковывавшие слабое мерцание духа, с другой – полное содействие этому со стороны планетного духа или хозяина Земли, Люцифера. Под этим двойным давлением шло человечество тысячелетиями. Сообразно можно себе представить, во сколько раз больше потребовалось светлой энергии и духовных усилий мощных служителей света, чтобы разрядить это двойное противодействие. Можно проследить по всей истории человечества, как темная рука теми или другими способами пыталась загасить каждую искорку света во тьме, столь приятной князю тьмы. и как неслышное дуновение из высших сфер раздувало каждый огонь Духа и поддерживало его горение вопреки наперекор всему. Законное развитие эволюции не требует того сверхчеловеческого героизма, который нужно было являть всем героям эволюции на нашей планете. И связь каждого такого борца за свет с иерархией света, несомненно, даже если она происходила поверх его земного сознания. Ибо без связи со светом не было бы света. Монады несут в себе потенциальную энергию, но для искры нужны два полюса. Зерно не может расти само по себе. Только взаимодействие его с лучами солнца дает рост растению. Сгущение атмосферы указывает на приближение сроков. И мы, говорят учителя человечества, в напряжении небывалом. Все, но по-разному чувствуют это нагнетение и по-разному ответствуют. И всем нелегко. Тьма набухает в последних усилиях противоборствовать свету. Процесс самопожирания тьмы будет усиливаться, ибо невозможно будет выдержать такое нагнетение разлагающих энергий. Космически наступает конец черному веку. Не смущайтесь неистовством тьмы и тем удушающим мерам, которые темные предпринимают, чтобы удержаться на поверхности. Все обернется и оборачивается против них. Обратный удар будет страшен. И не будет улучшаться положение в мире, пока не совершится приход, великий приход. И напряжение тьмы перед этим великим часом усилится до предела. Уже чуете это нагнетение. Тяжко в мире. Родина ваша, Древняя Русь, остается надеждой народов и оплотом сил против старого мира. Велика ее роль в спасении планеты, хотя и осознается очень немногими. Карма готовит страшные удары для идущих против эволюции. Не на недостатки смотрите великой страны, а на главное направление ее активности. Это направление ведет к спасительному исходу. Если бы все страны приняли его, прекратились бы войны, и вместо всеобщего разъединения наступило бы время всеобщего сотрудничества. Старый мир – символ вражды и разъединения. Непобедима Россия. От начала ее предназначена и благословлена. И во всех победах рука Владыки. Великие люди России, двигавшие ее вперед по пути славы и достижений, все были руководимы Владыкой. Величие русских гениев было не только в их гениальности, но и в сознательном или бессознательном выполнении воли Его, направленной ко благу лучшей страны. Эта скрытая сторона истории России остается непостижимой для историков, но она значительно более исторична, чем все зафиксированные великие деяния героев русских. Мужество, доблесть, самоотверженность, великая любовь к родине делали этих героев способными воспринимать незримое руководство, ибо качества пламенного сердца дают провод огненный. Идеи приходили. Кто посылал их? Кто знал их источник? Но они воспринимались лучшими из лучших представителей народа, имевших в своих прошлых накоплениях ряд приближений к иерархии света. И приводились в жизнь. Если изучить историю под этим углом зрения, то многое в удивительных победах станет ясным. Враги также не дремали и старались свести на нет светлые достижения. Но, как всегда, терпели поражение. Недаром теперь вспоминаются высоты русской славы, чудо-богатыри России. Приближение эпохи Майтреи обернет взоры на проявление его мощи в прошлом. Угнетенный народ, почуяв слабость своих поработителей, яростно восстанет на них. Так долго сдерживаемая плотиной вода неудержимо прорывается в образовавшуюся брешь, увлекая за собой все сооружение. Искусственные запруды не вечны. Можно ли строить запруды в век огня? Стихия свободного созидания, сокрушающая все темницы духа, только эволюционная сохранится. Эволюция есть огненное действие, огненный рост и огненное устремление. Утверждать свою власть на злодействах и насилии можно было в доогненный период, но не теперь. Веками длилось раньше порабощение одних другими, потом измерялось десятками лет. Теперь наступила эпоха такого ускоренного разрешения всех проблем, что дни мелькают как минуты, и в этом стремительном вращении отлетает прочь все неустойчивое и ненужное. И просит ускорение сердце человеческое, ибо не может терпеть больше промедления, не выдержать долго. Скоро, скоро поверх всех знамен поднимется знамя Владык и покроет все знамена и объединит их. Лучи светил вознесут его, и люди, следуя за лучами, примут его. Оно уже развивается в тонком мире, и это предвещает его утверждение на земле. Наступает Пасха земли. И та страна, которая была предана духовной смерти и сошла в ад, первая воскреснет на благо всем другим народам, и первая возвестит воскресение духа. Они темные, уже все в прошлом. Они доделывают свое дело на земном плане, но на тонком уже они не правят. События могут быть внешнего и внутреннего характера, а последних узнается позднее. Смещение идет двумя путями – земным и тонким. Выявление последнего на земном плане происходит через некоторый срок, могущий варьироваться от разных причин. Это также тема для будущих исследований, когда тонкий мир начнет согласовываться с физическим. При объединении миров начнут изучаться обстоятельства тонких выявлений, будут найдены причины отдаления и приближения событий тонкого мира. Скоро узнаем о событиях. Темные начинают уже уходить с земного плана. Это заключительный акт их драмы. Они были обречены сначала самой сущностью своей. Они все связаны одной веревкой, и уход одного потянет за собой уход другого. Крылья людей запечатаны темной печатью, но с каждым уходом темных будут падать и печати. Темные не знают, что крылья под печатями сильно выросли. Потому и взмах их после освобождения будет совсем иным и совершенно непредвиденным. Новая эпоха есть эпоха крыльев. Путь сердечного познавания сущности жизни всем доступен, в ком сердце достаточно утончилось. Пионерами в этой области будут женщины. Завоевав свое равноправие, женщина займет в мире ведущее положение в области сердцеведения. Сердцем она будет знать и понимать больше и быстрее мужчины. Сколько соли нужно съесть вместе, прежде чем познать человека? Но сердце порой без всякой соли может понять скрытую сущность другого человека, часто столь тщательно скрываемую. Путь сердца особый. Это путь будущего. Приход новой расы неотвратим, ибо это новая ступень человечества. Наступление нового века неотвратимо, ибо это есть явление космического порядка, не зависящее от противодействия недоумков. Сужден новый мир, он будет. Так будет, так быть должно, это решение эволюции. Сужденному быть надлежит.